«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Добрый вечер всем. Я ведущая программы Нателла Болтянская. Наш гость Юрий Маркович Голланд. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами об альтернативах сталинской индустриализации. И я хотела бы начать с популярной, как это называется, с популярного апокрифа, приписываемого Черчиллю по поводу того, с чем взял страну, с чем оставил. Говорят, что Черчилль этого не говорил. Вы ничего не в курсе?
Думаю, что вряд ли говорил, но в таком духе приблизительно он как что-нибудь мог себе позволить, так сказать.
Вот. Итак, высокой ценой из аграрной, более-менее отсталой, уж извините, страны, из страны, разрушенной войной, революцией, гражданской войной, Россия становилась такой индустриальной державой. Имеет смысл обсуждать цену вопроса и возможность избежать столь высокой цены?
Да, вот мне кажется, что как раз здесь очень есть важный нюанс. Он объясняет то, почему, вот, несмотря, уж всем рассказали про репрессии, про цену, о чем вы говорите, а люди, вот, как показывают опросы, ну, по крайней мере, там, треть или половина, они все равно считают, что вот Сталин, ну, все-таки он сделал много полезного. Вот индустриализацию. Благодаря этому войну выиграли, можно так рассуждать.
Ну, вы ссылаетесь, извините, в статье в «Новой газете», в материале, на письмо господина
да.
Данилова.
Вот Данилов, он очень написал
правильно. Доктор исторических наук.
Да. Вот Данилов, я просто выделю его пару мыслей, его логику, она такая, что вот надо было сделать обязательно индустриализацию быстро, а НЭП, вот, значит, он показал свою неудачу, как он пишет, что вот это главная причина, и поэтому пришлось отказываться от этой политики, основанной на рыночных отношениях. А для этого надо было провести коллективизацию, а ее можно было провести только насильственно. Следовательно, репрессии были неизбежны против крестьян, они влекли за собой репрессии против других слоев. И, как он пишет, репрессии были инструментом индустриализации. Если это неизбежно, то осуждать это бессмысленно. Да. Другого выхода у нас не было. Я могу развить даже его логику таким образом. Представим себе, что действительно бы не было никакой промышленности, и вот на нас бы напала Германия, пусть там через там, 14, там, через сколько лет. И тогда бы, если бы они захватили Советский Союз, было бы и погибло бы еще больше народ. Можно и так рассуждать. Угу. На самом деле этот подход неверный во многих отношениях. И я вот об этом-то и хочу сказать, в чем его неверность.
Пожалуйста.
Значит, первое. Ну, насчет того, что вот там вы меня спросили про Черчилля, говорил он это или не говорил, но насчет Сахи. В некоторых местах в 27-м году, скажем, или там даже 20, взял Россию, там, в 24-м, например, Саха действительно была. Но когда вот он ушел, то в деревне положение не намного лучше было, чем тогда. Вот ведь в чем была проблема. Деревня была в таком тяжелом состоянии, как мы знаем, в 53-м году, в начале 50-х, что приходилось принимать потом такие чрезвычайные меры. А что касается того, что вообще не было тогда промышленности, это просто неверно. Россия до войны, до революции была такой среднеразвитой страной. Промышленность там тоже развивалась. И после перехода к НЭПу, во время войны гражданской, там все упало действительно. Но вот период НЭПа, как раз к 27-му году, в основном была восстановлена та промышленность, которая была до революции. Хотя, надо сказать, что, конечно, качество было значительно уступало, но это неизбежно после вот стольких лет войны. И просто надо было думать о том, как дальше делать. Теперь, если мы считаем, что вот альтернативы не было тогда, тогда, значит, такая логика кажется правильным. Но в том-то и дело, что так не считали все те специалисты, которые тогда участвовали во всех этих дискуссиях.
Вот одну секундочку, Юрий Маркович, да. Прежде чем мы об этом, я хотела бы вас вот на чем попытаться остановить. Коллективизация вызвала, и не только коллективизация, вызвала отток людей из деревни в города. Люди, которые приезжали из деревни в города, и это можно назвать массовым процессом в определенный период существования Советского Союза?
Да, конечно.
Да, конечно. Так вот, приезжая в города, они, естественно, должны были что-то кушать. И вливались, так скажем, в армию людей, работавших на городских предприятиях, которые, естественно, имели отношение к индустриализации. Один, как бы это сказать, менять пласт. Когда началась империя ГУЛАГа, то люди, которые сидели в этом ГУЛАГе, они были фактически бесплатной рабочей силой для строительства, для прокладывания дорог, ну, далее по пунктам. Ну, хорошо, вот действительно, возможно ли было это как-то не столь высокой ценой?
Нет. Значит, во-первых, совершенно уже так история показывает всех стран, что рабский труд менее эффективен, чем свободный. Поэтому говорить, что вот посадили там людей в ГУЛАГ и от этого очень много все построили, это было выгодно, это совершенно нелепо.
Ну, так денежки надо свободным людям платить, а денежек-то нет?
Нет, это вот этот подход абсолютно неверный. Я как раз об этом и хочу сказать, но он от людей, это вы не одна такая, которая так рассуждает.
А я не за себя, я за того парня сейчас рассуждаю.
Да, а тот парень тоже не один. Вот я был на конференции на одной международной как раз по сравнению, там один экономист как раз, он сейчас в Англии, он вообще он вроде американец, он как раз кривые всякие рисовал, насколько выгодно было людей в лагеря посадить с точки зрения затрат на них. Но это, а я говорю, что это просто совершенно непонимание того, как вообще реально происходит вот производство и как оно исторически развивается. Значит, если мы считаем, что надо всех загнать, а вот в рабские условия от этого будет только лучше, то это идет против вообще тенденции вот развития да, всей истории. Но я хочу все-таки вернуться к тому, как этот вопрос не мы сейчас с вами через там, 90 лет обсуждаем, а как обсуждался тогда вопрос, чтобы показать, какие были тогда альтернативы, а что они были действительно.
НЭП?
Значит, вот альтернатив, вот как можно было это сделать, не ломая НЭП.
Угу.
Вот эта вот идея моя, собственно, основная. И я вот начну как раз с того, что вот когда первый был пятилетний план разработан, это было к весне 27-го года, ну, я напомню, просто начался вот, значит, за 6 лет до этого, и за это время, вот я говорю, были достигнуты значительные успехи, то есть промышленность становилась, сельское хозяйство поднималось, и говорить о том, что был какой-то там вот такой тупиковый путь, как говорят, сейчас просто нелепо, потому что все развивалось. Одновременно с этим возникали действительно очень серьезные проблемы. Но они были связаны в первую очередь с тем, что государство, регулируя вот эти все процессы, постепенно стало отходить от первоначальных вот, принципов НЭПа. Вот, значит, в 27-м году, вот весной, я говорю, был подготовлен первый вариант пятилетнего плана, и из Трумиля была собрана специальная такая, такой съезд плановых работников, и первоначально думали, потом обещали, в смысле, его опубликовать стенограмму, но этого не было сделано в силу вот этого обсуждения этого плана, о чем я хочу несколько слов сказать. Трумелин там рассказывал о том, как вот, значит, планируется проводить индустриализацию, одновременно там и сельское хозяйство будет, ну, несколько расти там на 25%, промышленность намного больше, капитал вложений будет в основном промышленность, вот из общей там суммы где-то треть примерно промышленность, там около 7% сельское хозяйство. Вот он это все рассказывал, а после него сложилась очень удивительная ситуация, потому что это официальное мероприятие, одобренное властями. Значит, проводил его председатель Госплана Крыжановский. И вот тут началось несколько неожиданно, может быть, резкая критика этого доклада со стороны ведущих экономистов, которые там участвуют, в том числе работников Госплана. Вот, пожалуй, наиболее резко вначале выступил такой очень известный человек Базаров. Он в свое время даже он участвовал в революционном движении, он переводил Карла Маркса «Капитал» давным-давно, еще в начале века. То есть это такой очень активный деятель, но он был философ и экономист, очень такой грамотный действительно человек. Он сказал следующее, а к нему с уважением относились в Госплане. Он сказал, вот он привел такой пример, он говорит, что вот вы помните Иван Царевич, там, вот он шел там, вот у него была такая развилка, такой камень, был вот там, налево пойдешь, там погибнешь, там направо какие-то другие проблемы, где-то надо идти правильно. Вот мы сейчас находимся в такой ситуации, что если мы будем продолжать вести ту политику, которую ведет сейчас, то впереди нас ждет голод и холод.
Так. И какой год, еще раз напомните?
27-й, весна. В это время голода и холода никакого не было, но начались проблемы. Вот они начались уже в течение года. Мы тогда говорили год назад, я об этом подробно рассказывал, просто когда я здесь выступал. Но я могу сейчас сказать, что напомнить просто, что просто власти стали ограничивать прежде всего развитие крупных крестьянских хозяйств. Они тем самым подрывали стимулы у середняков.
Угу.
Одновременно с этим вся политика вот, регулирования рыночных отношений, то есть цены, налоги, стала меняться как раз с усилением нажима вот на этих, значит, крупные хозяйства, одновременно стали ограничивать деятельность частной торговли и усиливать бюрократическую регулирующую промышленность. То есть вот шел такой процесс отхода от первоначальной идейной. И те, кто... Это он не проявляется, это все быстро не проявляется. Но уже в начале 27-го года проявилось там, скажем, там упали посевные площади технической культуры, потому что цены так были неправильно сделаны. Потом там крестьяне уже меньше стали продавать хлеб. Это те, кто очень внимательно следил за всеми процессами, они это замечали. Вот, в частности, вот этот Базаров и сказал, что политика неверная, потому что она ограничивает развитие производительных сил. А надо не мешать тем людям, кто работает, наоборот, надо им помогать. Это у него одна была идея положительная, когда мы говорим об этом. А вторая идея состояла в том, что мы забываем, что мы должны участвовать в международном разделении труда. В связи с этим он предлагал Шилевск применять концессии. Эта идея старая, ленинская, была, она не была реализована по всяким политическим причинам. Он говорит, вот сейчас надо это обязательно сделать. Но была у него и более тонкая вещь, другая. Эта вещь более-менее понятная. А вторая вещь была, что в нашей политике, вот внешнеторговой, мы неправильно себя ведем. Потому что была сделана ставка на то, чтобы себя самих обеспечивать там необходимым оборудованием. И если даже купить было можно дешевле раза в 2-3, какие-нибудь такие важные, там, какое-то важное оборудование, то этого говорили.
Мы должны не быть, надо, как
сами
это...
должны. Для того, чтобы мотивировался это чем? А вдруг там война или ухудшение отношений, они нам это не продадут, а мы должны себя обеспечить вот всем этим оборудованием. Но, кстати, это все вело только к неэффективности. Он говорил, все неверно, никакой угрозы войны тогда не было, и вещь в помине, скажем так. Все, вот я читал в архиве записки Чичерина, министра иностранных, наркома иностранных дел, дипломатов наших, никаких абсолютно. Почему они об этом писали? Потому что с начала года там люди не понимающие, но видные, например, там Бухарина, вдруг стали говорить, что война нам грозит.
Непонимающие, но видные, хорошо звучит.
Да. Ну, он в этих делах, во внешней политике, действительно разбирался не очень хорошо.
Можно говорить, вот сейчас вы только что сказали, что даже если что-то можно купить подешевле, не надо, сами сделаем.
Сами сделаем.
Что, готовились к изоляции?
Да, вот линия была на изоляцию сознательно сделана, исходя именно из того, что нам неизбежно грозит там война. Эта линия такая в плане экономическом. Теперь, значит, я просто хочу вот докончить вот с этим съездом, потому что он очень важен. Значит, вот он сказал... Вот и предложил. А вслед за ним стали выступать все там ведущие экономисты. Вот сейчас профессор Кондратьев, крупнейший ученый, сейчас очень известен он большими циклами конъюнктуры. Вот современный кризис связывает с ними. Он подробно говорил о том, что в области сельского хозяйства этот пятилетний план, он, во-первых, заниженный дает, так сказать, ориентируется на заниженные темпы. А кроме того, эти заниженные темпы тоже не обеспечены. И раз заниженные, раз даже вот мы не можем обеспечить вот такой рост, который вообще минимально необходим, то весь этот план построен на песке, потому что сельское хозяйство – это основа всей российской экономики в то время было. Uh-huh. Если взять соотношение валовой продукции сельского хозяйства и промышленности, всей промышленности, то примерно 60-40. Значит, поэтому, а внутри промышленности, кстати, это важно, легкая промышленность была больше половины. А задача ставила в том, чтобы вот отсюда переделать все в тяжелую промышленность, военную, вот это вот была такая задача.
А таких Лес. Планов, как, извините меня, пожалуйста, накормить, одеть?
А вот сейчас я хочу это и сказать. Значит, вот второй там, третий там был, Громан, неважно, там многие говорили, например, в таком же духе, люди, которые разных взглядов до этого были, они все объединились с критикой этого пятилетнего плана. Теперь, значит, им отвечал на это Струмилин в заключительном слове. Он сказал следующую вещь. Первое, Базарову он отвечал. Базарову он как бы уважал, это его коллега там, в Госплане, и он сказал, что вы в панику впадаете, потому что вот вспомните вот этот былинный рассказ там про Ивана Царевича, который там вот до камня он дошел, а потом, значит, он пошел по тому пути, где было написано, что там можно погибнуть, и ничего с ним не случилось. Вот и нас то же самое. Нас не пугайте, мы выйдем из любых трудностей, никаких трудностей особых не будет. Вот такая надежда на авось. А здесь, а вот что касается Кондратьева, он сказал, тут все понятно по сельскому хозяйству, когда он говорил. Кондратьев человек, который идеологически, он связан там с народниками, он так его обозвал, неверно было. И поэтому вот эта идеология застилает ему глаза, он не видит объективную реальность, он все преувеличивает. Вот он, значит, такое сказал, а потом выступал, между прочим, Крыжановский и по-другому говорил. Он говорил, обращаясь, к Кондратьеву, что... Давайте вместе работать, он говорил. Вот вы полюбите нас черненькими, беленькие нас все полюбят. Приходите к нам, и будем вместе работать. И это вот как раз показатель разных подходов. Струмилин, который был связан с ЦК и непосредственно работал, так сказать, по указаниям Сталина, и Крыжановский, который был связан с председателем Сомаркова и Рыкова, они по-разному ставили вот эти вот все вопросы. И потом Крыжановский сказал, что вот мы дали слово всем критикам. Они выступали больше, чем те, кто поддерживал наш план, потому что я получил указание от руководства, значит, от Рыкова в первую очередь, дать возможность всем выступить. Угу. И это был не случайный вопрос, я потом скажу уже дальше, с чем это было все связано с точки зрения взаимоотношений в руководстве. Так вот, значит, после этого я просто говорю, вот дальше вот возникает вопрос, а что они реально предлагали как альтернативы? Вот, значит, я назвал Базарова, назвал Кондратьева, они были не только они. С очень интересными предложениями выступали финансисты. Ну, во-первых, крупнейший наш финансист, начальник валютного управления Юровский, он предлагал целую программу действий, смысл которой был в том, чтобы не допускать сильного дефицита на рынке путем вот такой политики капитальных вложений, чтобы они вкладывались в тяжелую промышленность меньше, а больше в легкую, а в тяжелую тогда, когда накапливались для этого условия. Угу. И тогда, чтобы не было вот такого дефицита на рынке. И очень интересная мысль, другой очень крупный банкир наш, Катценбаум, член правления Госбанка, который предложил вообще очень важную идею, она вообще всегда важна. Он говорит, что есть два пути изыскания средств для индустриализации. Один путь – это вот увеличивать налоги через бюджет.
Так.
Этот путь ведет к росту цен, он совершенно такой, с его точки зрения, не лучше. А лучший путь через кредитную систему, давайте будем создавать такие условия, чтобы наш бизнес, ну, я современным языком говорю, чтобы крестьянство, частная там торговля, промышленность и вообще граждане, они накапливали средства и не держали их у себя. Они их несли там в сберкассы или покупали облигации. И вот за счет этого мы бы тогда бы накапливали деньги, и тогда мы бы развивали путем кредита вот эту индустриализацию. Это очень важный принципиальный момент здесь затронут.
И что?
Так вот, а дальше я просто хочу сказать, вот самый последний, чтобы закончить тему вот с экспертами, с экономистами. Значит, прошло некое время, а надо сказать, что даже официальные точки зрения, Струмилин и все другие, они не говорили, что давайте мы сейчас разрушим сельское хозяйство, наоборот. Все говорили, мы будем и то, и другое подымать, но при этом они действовали так, что объективно, независимо даже от этих слов, они вот как раз его бы разрушали. Потом, значит, конец года вот был съезд, где вот как бы этот курс был вот этот вот такой на индустриализацию подтвержден. И в январе уже 28-го года была дискуссия в Коммунистической академии, где замечательно выступил Струмилин, отвечая всем своим критикам вот этого. Он сказал следующую вещь. Наука, вы должны, говорит, понять, наука должна быть служанкой политических установок партии. Вот какова ее роль. Он это первая его мысль. А вторая мысль сказала, вы не правы, когда вы говорите, что надо развивать производительные силы. Они нам сами по себе не нужны. Нам надо так, чтобы они шли в сторону социалистического развития. А вы предлагаете...
Пусть... А что значит в сторону социалистического
развития? Да, вот это вот как раз тот самый вопрос. И когда, значит, говорил Кондратьев, давайте мы дадим возможность крупным хозяйствам развиваться, и об этом говорил и Струмилин частным, и мы говорили, нет, тогда, значит, у вас создается крупное... Вот индивидуальные хозяйства, это капиталистический путь, так при капитализме.
Так.
А мы хотим другой, мы хотим, чтобы было бы обчисленное хозяйство, социалистическое, по их понятию. Поэтому это подрыв, вот это основная идея НЭПа изначально, что вот у нас есть частное хозяйство, оно будет развиваться вместе, а параллельно будет государственная промышленность, если оно должно быть тоже эффективно, вот как-то они вместе будут существовать. А здесь другая идея. Нет, это ничего нельзя. Вот эти две идеи. И вот отвечал ему снова тот же самый Базаров, там же, на этом заседании. И он сказал следующую вещь. Здесь он говорит, когда он говорит, что наука должна быть служанкой, то этим самым он совсем не выступает не как марксист, а он выступает как представитель церковной иерархии в средние века. Вот тогда говорили о том, что ученые должны там выполнять все заповеди, вот эти церковные, все указания. А Маркс, он говорил, что у нас научный социализм, и у нас наука. На базе науки мы делаем наше все.
Угу.
И вот мы идем, должны идти к социализму на базе науки. И поэтому он говорит, когда вы противопоставляете производительные силы и, значит, вот развить производительных сил и путь к социализму, то вы... Это очень удобный предлог для бюрократов, говорит. которые ничего делать не хотят под предлогом того, что мы должны идти к социализму, это вы их защищаете. Угу. Так вот, как ответил ему, это последнее, что я хочу сказать по поводу
экспертов. А я вас еще не выгоняю.
А я на время смотрю. Понятно. Просто эту тему я говорю. Так. Он, значит, сказал, когда он отвечал, заключительное слово было, он отвечал Базарову и сказал, вот это, говорит, надо покончить с этим интеллигентским чванством, всегда и везде быть в оппозиции. Вам знакомы вот такие высказывания?
Ой, что-то чем-то пахнет очень,
да,
знакомым.
Что, да, вот я и говорю, это просто удивительно, что вот все то, что было тогда, и то, что мы сейчас видим, как должны себя вести интеллигенция, должна ли она быть в оппозиции, нет. Он говорит, вот вы должны это у вас все привычка идет от дореволюционных времен быть в оппозиции. А на самом деле уже пора от этого отойти и вступить, и сотрудничать с властью, с партией, там, с руководством.
И... Ну и кто, как это, сколько пострадавших было после этого заседания замечательного?
Нет, после этого заседания, между прочим, вы правы, потому что после этого, буквально там через короткое время, был закрыт там институт Кондрать, Кондратьев был там снят с работы, Сталин уже начал уже вот всерьез за ним разбираться с экономистом. Но я вот как раз, что я хочу сказать, вот в смысле вот первую часть вот своего вещи принципиальную, экономисты тогда дали очень много разных предложений, как можно развивать дальше и делать индустриализацию на основе НЭПа, не ломая его.
Но вы как специалист можете сказать, что вот из этих предложений там было одно воистину гениальное, и я понимаю, история не знает сослагательного наклонения, но что-то посчитать вообще можно?
Нет. Я хочу сказать, что эти предложения, гениального в них не было ничего, потому что они соответствовали тому замыслу, который был с самого начала при НЭПе. И в 25-м году этот курс и был произошел. Например, курс на развитие крупных вот крестьянских хозяйств, он был как раз официально провозглашен. И вот Кондратьев по просьбе Калинина, вот в это же самое время, когда был тот съезд, весной 27-го года, написал ему записку, угу, где он это все обосновал. Одновременно с этим наркомат земледелия и нарком, член Центрального комитета партии Смирнов, вы дали свою записку тому же Калинину с теми же самыми идеями. То есть это была общепринятая вещь. Вот это главное, что не надо мешать развитию вот этих производительных сил. Прежде всего, мы хотим деньги взять, если в деревне, так вы не рубите, так сказать, курицу, которая несет яйца. Вот это вот и было такое, как бы первое, вот основополагающее.
На этом мы с вами ставим многоточие. Я напомню, что наш собеседник, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, член экспертного совета Государственной думы по экономической политике Юрий Голланд, говорим мы о возможной альтернативе сталинской индустриализации. Сейчас мы прервемся, слушатели «Эхо Москвы» ждут новости и продолжим мы через пару минут буквально.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Напомню, что наш собеседник, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по экономической политике Юрий Голланд. И вот я вас прервала буквально на полусловие.
Да, вот я хотел сказать, вот вы меня спросили, какие там великие мысли были. Вот я назвал первую. Они, что значит великие? Вообще в экономике очень трудно великую мысль придумать, потому что уже... Все, как говорится,
Юрий Маркович, может, да, я чего не понимаю, но вот есть такая, опять же, апокрифическая история про то, как владелец одной компании, ныне мирового бренда, производящей прохладительные напитки, собирался уже застрелиться и револьвер в руках держал, а к нему прорвался один товарищ и сказал: «В бутылки разлей». Bottle it по-английски. Угу. И все, компания существует уже бог знает сколько лет. Гениальная идея, конечно.
Да, конечно, нет. Вот такого рода идеи, о чем вы говорите, на уровне вот конкретного бизнеса, они действительно бывают очень оригинальны, интересны. Но здесь, когда мы говорим о макроэкономике, здесь как бы ситуация, вот она в этом вся и хитрая, что она простая в некотором смысле. Потому что, вот я говорил, первое, это было общепризнано, что нельзя мешать развитию производительных сил. Вторая идея, это вот как действительно делать индустриализацию вот в смысле очередность тяжелая, легкая промышленность. Во время военного коммунизма, там было просто официально в решениях съезда партии сказано, вначале тяжелая промышленность,
а потом
все остальное. Вот первое, это назвали это марксизмом, так они. Все это не, просто
то
это...
есть, когда сначала ставились цеха, а потом уже бараки?
Нет, это было в
20-м
году, подождите, это период военного коммунизма. Как только перешли к НЭПу, немедленно все это забыли, и была совершенно другая идея. Вначале мы развивали называем сельское хозяйство, легкую промышленность, а потом тяжелую. Поэтому это был другой путь. И этот путь был действительно верный и правильный. Теперь возникает главный вопрос, как будто я понял сейчас, что вот, мол, враги у ворот.
Вот именно. И а вы тут про легкую промышленность.
Да, а у нас тут, значит, не хватает вооружений. Значит, вот я на это скажу, что никаких врагов у ворот, значит, реально не было тогда. И мы знаем, когда война началась. И вот если бы, можно сказать, не было основания считать, что вот она будет немедленно. Это было просто удобно разыгрывать эту карту. А вот мы, в действительности, если бы вот была такая последовательность сделана, и одновременно ведь же и в период НЭПа много стали вкладывать в тяжелую промышленность. Так что дело не в том, чтобы вообще не вкладывать. Речь идет о пропорциях. Вот это самый главный вопрос. Вот эти две вещи, они как раз и решали на самом деле. И источники еще, вот откуда берутся деньги, вот они и решают.
Откуда деньги-то?
А деньги, вот как раз то, что я называл, вот если вы действуете, идете по тому пути, что вы делаете твердую валюту, вы людей стимулируете, чтобы они несли свои сбережения, то и деньги будете собирать. И так и было, скажем, в 25-м году люди купили много облигаций государственных, угу. Вот так и получали деньги, добровольно. И на этой основе, если вы делаете нормальную балансированную экономику рыночную, так она и развивается. И никаких оснований. Там проблема была действительно в том, что было много трудных проблем, связанных с изношенностью основных фондов, с тем, что нельзя надеяться на получить на вот только на экспорт сельского хозяйства, потому что цены могут упасть,
ну
как
да.
У нас на нефть.
Понимали, да?
Да, это все понимали. Поэтому говорили о том, что мы одновременно развиваем экспорт нефтепродуктов тогда,
экспорт леса.
Все делалось и то, и другое.
А как же, Юрий Маркович, основной принцип одного из классиков про бытие, которое определяет сознание? Ведь с бытием, как я понимаю, в общем, не очень церемонились, правильно?
Ну, я не знаю, смотря что вы под этим имеете в виду.
Ну, все тоже. Вот вы сказали, что НЭП начал развивать в том числе и легкую промышленность.
Да,
я
да.
Все про то же. А дети накормить.
Да, именно так-то. Это так и делали. Я про то и вам и говорю. Но вот тут вот важен другой вопрос. Вот мы об этом сказали, и понятно, вот эти люди, значит, это все предлагали, и власти это одно время одобряли. И главный вопрос состоит вот в чем. А что дальше? Вот почему власти не приняли все эти предложения? Мы здесь переходим к другому вопросу совсем. И он очень важен. Потому что, ну он важен как? Вот говорят, когда что модель НЭПа не годилась. Это просто неверно, потому что все специалисты показывали и говорили, что она наоборот годилась. И она годилась, потому что она отдала результаты. И она могла бы дать еще и много разных других. Но можно сказать иначе. Да, экономисты предлагали, но власти, они вот по каким-то своим причинам этого не хотели сделать. Поэтому бессмысленно даже как бы на это надеяться. И тогда нам что? Вот тогда, значит, вроде выхода не было, опять мы возвращаемся к сталинской индустриализации. Вот это тоже упрощение. Значит, на самом деле ситуация была такая, что... Вот власти, ну, мы сейчас оставляем в покое Ленина, который, значит, уже давно ушел, но даже после того, как он ушел, там постепенно, и так как НЭП показывал, что людям так-то получше становилось, то постепенно даже те партийные работники, которые там вначале, когда только перешли к НЭПу, считали, что это временный уступка, они стали понимать, что нет, в этом что-то есть положительное, и, может быть, мы действительно будем там дальше вот так вот держаться этого курса. И при этом надо еще иметь в виду главное. Никакой демократии не было ни в партии, ни в стране в то время. Решало даже не ЦК, оно стояло там 27 года, там 70 человек. Решала узкая группа людей, значит, там, скажем, примерно 10 человек. Вот от них в первую очередь зависит, которые входили в Политбюро, там кандидат члены Политбюро. И вот как они решали, а дальше они уже как бы вот проводили свои решения через вот ЦК. Я просто приведу один пример. Вот один из членов ЦК, секретарь ЦК, ну, такой очень известный тоже, он был секретарем Московского партии Зеленского, он писал письмо такому противнику Сталина Каменеву, члену Политбюро, и говорил, что сейчас происходит, это еще в 23-м году, что сейчас происходит замена ленинского аппарата сталинским. А дальше он говорит, мы, значит, люди, воспитанные в смирении и послушании, это он говорит про себя, который член ЦК, секретарь, очень крупный человек.
Тем а дальше, как в анекдоте, я не спрашиваю, где Каменев, а где вот этот человек?
Ну, он потом... Нет, я просто сейчас это скажу, но, значит, и поэтому, если в конце концов победит эта сталинская точка зрения, то мы все будем выполнять то, что он хочет. Это он так ему...
Что, собственно, и произошло.
Да, он говорит, но пока, я думаю, мы еще можем посопротивляться. И действительно, они пока сопротивлялись. Так вот, я и хочу сказать, что решал я реально все-таки, в первую очередь, там, 10-15 человек. И зависело все от того, как вот они... Вот как они могли вести, как они понимали ситуацию, как они могли вести внутрипартийную борьбу. И здесь как раз, конечно, Сталин, в этом смысле, надо сказать, великий человек, он был мастер, вот у него была цель, которую, вот я думаю, многие из тех, кто пишет нам, не понимают, что у него главная цель была одна – получить единоличную власть. После того, как он считал, он ее получит, он будет уже решать там другие вопросы, как он считает правильным. Но чтобы получить эту единоличную власть, вот тут вот мне задали вопрос – вот была ли у Сталина личная альтернатива?
Ну да, я как раз
Нет, на меня лежу. Этого альтернативы у него не было как раз. Потому что для того, чтобы Сталину получить единоличную власть, ему надо было убрать сторонников НЭПа из Политбюро, Рыкова, Бухарина, Томского. Угу. Пока они были, у него не было единоличной власти, такой они ему сильно мешали. В Политбюро там, например, пополам были голоса. Калинин еще тоже всегда примыкал к ним. Вот до поры до времени.
Даже так?
Ну, конечно, Калинин был еще более такой, я бы сказал, правый человек. Он был именно сторонник развития индивидуального хозяйства крестьянского. И Дзержинский еще в 25-м году писал там члену Политбюро Зиновьеву, что есть три человека в руководстве, которые выступают против, так сказать, развития ГПУ органов. Угу. И он назвал этих трех человек. Это Калинин, Бухарин и Сокольников, нарком финансов. Вот три эти человека, они, значит, там в руководстве
мешали. Ну, Калинин пережил.
Калинин просто был очень умный человек, это мне рассказывал Капица Петр Ильич, он с ним встречался в 30-е годы, говорит, он человек очень умный и абсолютно беспринципный. Mm-hmm. Он ему говорил, да, я с вами согласен, но с вами, боюсь, никто не согласится, там, по поводу демократии. Ему было все равно, он когда он увидел, что сила уже на стороне Сталина, он перешел на его сторону. Но говорят, что там у Сталина были против него какие-то там еще.
За что-то держал.
Да, за что-то его держал. Mm-hmm. Но не важно, важно то, что я хочу сказать, что даже в этом руководстве были разные люди. И до поры до времени они сопротивлялись. Вот я, извините, я докончу. Я говорил о том, что Крыжановский сказал, я получил указание дать дискуссию на съезде плановых работников с критикой нашего плана. Так это было вот не случайное указание. Как раз в это время шла уже такая закулисная борьба между вот Калининым, Рыковым там, с одной стороны и Сталином с другой.
Ну, да.
И Сталин в декабре 26-го года подал заявление об отставке, как бы показывая им, что ЦК меня поддержит. А потом вот как раз, скажем, в феврале на пленуме Калинин выступал вот против той политики, которую Сталин инициатором был, это лишение избирательных прав зажиточных крестьян, и он предложил отменить выборы.
Так.
Но это все было, это у него не прошло. Так было 2 года назад, в 25-м году так было сделано. А сейчас изменилась ситуация, и Сталин уже сумел получить большинство, его не поддержали.
Ну, да.
И потом еще вот на этом пленуме в апреле, как раз уже следующего, после этого планового съезда, через 2 недели был пленум ЦК, где это все обсуждалось, и там, значит, Молотов назвал Кондратьева идеологом кулачества, а Калинин сказал, правда, не к нему обращаясь, там, к другому, но неважно, уж неужели вы не понимаете, что НЭП подразумевает развитие дифференциации деревни и развитие крупных хозяйств. Это сама основа, как говорит, всего. И у нас, мы сдерживаем этот процесс, это недостаток наш, у нас мало таких крупных хозяйств. Поэтому совершенно неправильно выступать за ограничения. Ну вот, то есть, были ряд людей, и вот вопрос главный, конечно, который вот в этой плоскости надо бы ставить. Вот почему так сложилось, что победил вот Сталин, который опирался, конечно, на вот этот аппарат на партийный, и вот на тех членов ЦК, которые поддерживали, а не эти люди, которые вот в Политбюро, они как раз были примерно, их там было примерно половина, и они, наоборот, даже как бы шли все время ему на уступки. Потому что чрезвычайные меры они приняли все вместе, там, против крестьян в начале 28-го года. Это вот вопрос очень действительно сложный, и я думаю, что тут главное, конечно, тут стечение разных обстоятельств, но, конечно, если мы говорим о том, что Сталин великий человек, вот так говорят, то именно в этой части он как раз действительно великий, он сумел их всех
победить. Юрий Маркович, а предположить на секундочку, что НЭП бы не свернули? Ну, дальше понятно?
Да, я понимаю, да.
Все хорошо было бы, все плохо.
Но я не думаю, что было бы все очень легко, потому что я говорил, что на базе НЭПа возникали проблемы там. Но те проблемы, которые были на базе НЭПа и на базе сохранения методов, они были значительно меньше, чем те, которые возникли после того, как стали на путь его разрушения. И как раз вот в этом-то и есть вот этот вот главный, может быть, вопрос о том, что мы... Что мы хотим, какими методами пользуемся. Если бы была вот одна главная установка, есть методы, которые нельзя применять.
Так.
Вот я как раз хочу сравнить для зрителей, для слушателей, что вот а был начало 21-го года, когда перешли к НЭПу. Страна была абсолютно развалена, там крестьянские восстания готовились по всей стране, там топливный кризис, рабочие против власти, ага. Там потом уже Кронштадт, но еще до Кронштадта вот Ленин предложил перейти к НЭПу. И тогда вот люди там, связанные с ВЧК, тогда они говорили, наоборот, надо усилить репрессии, но уже сил никаких не было. Это одна ситуация. И нашли выход на базе НЭПа. А другая ситуация, вот конец 27-го года, когда, значит, действительно были некие проблемы, там крестьяне не продавали хлеба, но эти проблемы были намного, намного слабее, не так остры, как было вот, в начале 21-го года. И у государства было намного больше возможностей решать их, вот сохраняя вот этот вот самый курс вот, НЭПа. Но, так как я уже говорил, главные были политические факторы, и у Сталина была идея еще с середины 27-го года, что пора перейти вот к таким репрессиям. Mm. Это он сознательно считал. Он Кулаков еще в 26-м году называл умные враги и опасные. То есть у него вот эта вот идея, что мы должны, действительно, это, мы без этого не обойдемся, мы обязательно должны людей пересажать там в большом количестве. Эта идея у него была всегда.
Юрий Маркович, вот любопытный вопрос пришел от Виктора. Я как-то слышал по эху, он пишет, что французские финансовые эксперты перед займом царской России в 1913 году вынесли заключение о блестящем развитии страны через 50 лет. Значит ли это, что мы были обречены на индустриализацию?
Нет, я, значит, на это скажу, что вот был действительно француз один, он приезжал, по-моему, в 2014 году вот перед войной, он как раз... написал книжку о том, вот какие там перспективы в России. В действительности здесь есть хитрость. Она стоит в следующем. Вот, когда речь идет о займах, я просто вам расскажу, материалы были опубликованы, закрытые материалы, там секретные, царского правительства. Так вот, когда надо было получить заем еще в 1905 году, то там были сильные настроения, чтобы не давать. Тут революция началась 1905 года. И тогда какой путь избрали? Как воздействовали на общественное мнение во Франции? Стали подкупать журналистов. Были выделены большие средства, купили там этих французских. Они продажные оказались.
Спасибо большое.
В большом количестве. Да? И купили, и они создали такую уже, так сказать, пропаганду, что нет, Россия там она. Значит, выйдет из этого кризиса, они оказались правы, действительно, они помогли тогда России, дали крупный заем. Поэтому, когда говорят мне о том, что вот кто-то там дает какие-то перспективы, то я всегда думаю, а бескорыстно ли он это говорит. Но по существу же была следующая ситуация. Россия развивалась очень успешно в период с 9 по 13 года. Это был циклический такой рост. Ну, капитализм циклически развивается. Уже в 14 году начал спад проявляться. Но, тем не менее, вот на базе вот если бы не было войны Первой мировой, конечно, Россия бы развивалась бы нормально, потому что царский режим мешал, действительно. И все время бизнес крупный. Он пытался как раз, вот партия кадетов, это была партия бизнеса, как раз вот за развитие там демократии, против этого царского режима. Но постепенно шел процесс приспособления. Я думаю, если бы не война, то, конечно, была бы нормальная, она индустриализация.
Ну, Юрий Маркович, опять-таки, да. В 28-м году СССР достиг уровня 13-го года, так?
Ну, это примерно так, но не совсем. По качеству он не достиг. В общем, примерно где-то там три четверти до
А, следовательно, оценивают по результатам?
Ну, что именно оценивают по результатам, когда он достиг после 7 лет войны? Так это вот и есть очень хороший результат. Ну, я да. и говорю, вот хороший результат. Потому что война была, все было разрушено. Можно сказать, почему она была, другой вопрос. Но она, вот война гражданская, это результат Первой мировой войны.
Ну, это понятно.
В эту войну втянул нас царь. Поэтому о чем тут говорить-то?
Ну вот один из наших слушателей пишет, что НЭП практически возвращение к дооктябрьской экономике. Да?
Ну, в некотором смысле такая идея была, действительно. Потому что НЭП рассматривалось как продолжение тех тенденций, которые были тогда. Но, разумеется, это не полное продолжение, потому что там все-таки были большие отличия, но сама идея восстановить непрерывность, она была.
А можно ли что-то сказать о модели, которая осуществлялась реально в период после 28-го года?
Ну вот, после 28-го года как раз, вот если вы почитаете, например, Сталинский фонд и его переписку, ну, его письма, там, указания, то вот видно просто, как на протяжении, вот скажем, вот 28-й год, там, июльский пленум, где там Бухарин, Рык попытались затормозить этот процесс. Угу. Ну, а Сталин, у него манера была, а не Ленин очень хорошо сказал, что вот его почему-то только не послушали. Он там передавал, что Сталин пойдет на гнилой компромисс, а потом обязательно обманет. это он говорил в 23-м году по вопросу там о Грузии, и он это передал Троцкому, а тот это рассказал там на съезде, на конвенте, но почему-то все люди считали, что это относится не к ним, что вот он обманет других кого-то, а не их. Так вот, значит, он, вот он пошел опять на этот гнилой компромисс, а уже через месяц он писал Микояну, вот эти вот надежды, он говорил, пустые надежды пустых либералов, Бухарина там прочее. Это он писал абсолютно откровенно, потому что те методы, которые они предлагают, просто повысить цены, они абсолютно недостаточны. Он был прав, Сталин, совершенно прав, потому что, и поэтому в этом была большая беда, что у них-то не было реальной альтернативы. Я вот про это и говорю. Альтернатива была у специалистов. Вот у тех вот специалистов, которых я назвал, у них была реальная альтернатива. В руководстве, в крупном, вот в политбюро, вот ихнюю позицию, я говорю, разделял как раз Калинин, но он очень был такой приспособленец.
А кто вот был не приспособленец тогда?
Ну, все-таки вот эти люди, типа вот Рыков и Бухарин, да, они были более, так сказать, такие принципиальные. Но они, к сожалению, ну, Бухарин, он просто, я думаю, в экономике не шибко разгребался, хотя с точки зрения политического он говорил все правильно. А Рыков, конечно, вот это для меня загадка, потому что он был очень близок к этим специалистам, он их поддерживал. И тем не менее, где-то вот он, значит, здесь проявил какую-то слабость вот тогда, когда надо было действительно вести себя более жестко, но вот не хватило. Это вопрос тонкий, он требует более еще тщательного изучения, почему так получилось. Но вот именно так было. А то, что потом началось, вот я начал говорить, что Сталин писал. Значит, вот он, вначале он писал там.
Пустые?
Нет, это он написал им, а потом он писал уже своим. Когда надо было там хлебозаготовки, он пишет. Там, я вас прошу, он пишет, это еще весной 29-го. Я вас прошу, там у нас трудные положения, вы там нажмите там на заготовки. А уже в конце года он не так пишет. Он пишет, там требуем, вас снимем, там всех пересажать, снять тех, кто не выполняет указания. То есть он уже все больше и больше вот это становился на попути нажима и насилия не только по отношению там, к крестьянам, а уже по отношению как бы к своим подчиненным, коллегам, партийным работникам. И шел процесс поэтому там изгнания людей, которые это не хотели.
Ну, вы вот говорите о том, что, точнее, не вы говорите, вы ссылаетесь при этом, что рабский труд неэффективен. Но, скажем так, когда концерн ГУЛАГ заработал в полную силу, были вот успехи, о которых, что называется, можно было говорить?
Ну, вы знаете, что я вам на это скажу. Вот как раз вы меня спросили, как вот шла эта инициация. Я вот просто смотрел недавно в Сталинском фонде, там есть письмо Орджоникидзе, он возглавлял тогда промышленность. Это в конце 30-го года, вот когда все это началось. Он там привел пример, что строится все там без проектов. Все там, что построили, потом оказывается, что там себестоимость новых предприятий там раз в 5 меньше, чем старых. То есть вот сам вот этот масштаб строительства все был такой, что он был неизбежно лег за собой. Абсолютно неэффективное и строительство, и потом использование.
Ну, а каналы те же.
Да. Так вот, с этой точки зрения, если бы вот было не так, то, значит, было все значительно эффективнее. Я и говорю, что результат был бы всегда заведомо ясно, что лучше. Теперь, тем не менее, вы спрашиваете меня, ГУЛАГи что-то там делали? Конечно, делали. И в каких-то там местах, где-нибудь там на севере, может, вообще бы ничего делать не стали, если бы там бы не было заключенных. Может, обычные люди туда бы и не поехали. Но в этом не было ничего плохого. Они бы в другом месте бы работали и принесли там бы больше бы пользы.
А теперь скажите, пожалуйста, как сотрудник соответствующей структуры, существуют ли на сегодняшний день современные критерии, которые позволяют вот, оценить такое понятие, как эффективность?
Ну, это, конечно, вопрос такой,
как,
я бы сказал, философский.
Образом, каким образом из этих критериев выпал человеческий фактор?
Да нет, формально, разумеется, все существует, там всякие формулы есть и все, но вы просто так бы, говорится, глубокий вопрос, потому что там при этом, в этих оценках, они носят действительно такой, я бы сказал, формальный все-таки слишком характер, потому что вот то, что вы говорите, человеческий фактор, он и сейчас как бы не оценивается в должной мере. Тем не менее, все-таки сейчас мы, слава богу, живем в другое время. И поэтому сейчас вот так вот прямо считать, что может быть какие-то там повторения, там, таких вот, таких даже подходов, какие были тогда, это вряд ли возможно. Но важно другое понять, что вот вы, когда находитесь в трудном положении, то и вы думаете, вот хорошо бы какой-нибудь такой бы нажать бы там, надавить, посадить очередной раз какого-нибудь олигарха. И
я?
Что-то. Ну да, например.
Спасибо.
Не вы, а власть, если так считает. Так. То надо, значит, всегда понимать, что вот есть такие методы, и они могут иметь разные последствия. А есть все-таки методы экономические, и лучше всегда искать, они всегда их всегда могут найтись, если вот хорошо искать, и если мы привлекаем вот большее количество людей для поиска вот таких вот выходов. И вот мой-то вывод вот из такой вот из того анализа, который я говорил про альтернативы, что альтернативы всегда бывают, и важно, чтобы власть для себя решила. Вот эти методы не годятся, но если бы Сталин сказал, и там все его руководство, и все вместе, нет, никаких репрессий быть не может, никаких чрезвычайных мер это исключено, тогда бы волей-неволей пришлось бы идти другим путем. Поэтому методы, с моей точки зрения, они главнее, чем вот даже провозглашенные цели, потому что методы меняют эти цели. Цель вроде бы хорошая, там сделать, там накормить города.
Ну, да.
Но метод отобрать у крестьян хлеб, он как раз плохой, потому что вы это сегодня накормите, а завтра снова будет еще хуже. А если вы там повысите цены, если вы там перестанете преследовать крупные хозяйства и получите этот хлеб, то вот тогда это будет лучше. Это просто на примере я просто. Но такие же примеры есть всегда и везде, и в современных условиях. И мы как раз видим, что и сейчас мы можем по-разному идти.
Цитирую Владимира. «Поворот к НЭПу теоретически обосновал и начал Ленин, но его болезнь и смерть не позволили провести его своевременно и правильно». У меня такое ощущение, что эта тема уже для совсем другой программы, и ее можно начинать прямо с всей секунды, все 45 минут. Я благодарю нашего гостя. Хочу еще раз напомнить, что Юрий Маркович Голланд, говорили мы о возможной альтернативе сталинской индустриализации. И программа «Цикл передач именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю вас, Юрий Маркович.
Спасибо большое.
Я благодарю всех, кто был с нами вместе этот час. Спасибо.
А я вот...
Выхода нет.